В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире превью к 32-му уже туру АПЛ сезона 2021. Ведем его вместе с Филиппом. Филипп, приветствую вас.
Добрый день.
Я предлагаю начать с темы, которая не совсем футбольная, но очень острая. Это тема оскорблений в онлайне. Тема поднята сначала клубами чемпионшипа. Свонси объявил бойкот всем, значит, медиасетям. И неделю в интернет не будет давать ничего, типа ни в Твиттер свой, никуда. К нему там присоединились Бирмингем, еще там ряд клубов. А сейчас уже собираются присоединяться и клубы АПЛ к этой истории. Филипп, наш человек, который к Западу ближе, чем к Востоку, работает как минимум. А я человек, который к Востоку ближе, чем к Западу. И сейчас мы с двух сторон на это посмотрим. Я вот думаю, что мое мнение такое, что это совершенно бессмысленная пиар-компания, которая развернута в целях ограничения доступа в интернет. То есть это политическая история, и футбол опять пользуют для решения политических вопросов. Что думаете вы со своей стороны?
Интересная версия. Ну, то есть смысла в этом, конечно, мало, потому что, ну, извините, миллиарды людей, и начинать рассказывать, что мы ждем от всех хорошего поведения в интернете, это, ну, это смешно, да, да, ожидать.
Да, такого. Абсолютно.
Опять же, прекрасно, ну, прекрасно известно, что когда кто-то работает на миллионную аудиторию, из этой миллионной аудитории всем мил не будешь, и все равно там найдется приличный процент. Если этот процент даже 5, то это там 50 тысяч человек, которые тебя будут поносить все равно. Поэтому это как бы известная миру не первый год ситуация, с которой, ну, просто надо ее принять и жить дальше. Тем более в том объеме денег, которое выкачивается из-за пользования этой миллионной аудитории, ну, как бы на это можно закрыть глаза. Поэтому я тоже, то есть я понимаю, что некоторые клубы, они просто могут использовать эту ситуацию в наборе каких-то очков в свою пиар-копилку, например, в тех ситуациях, когда они не могут ничего положить в пиар-копилку со спортивной точки зрения, и поэтому они начинают просто пользоваться какие-то другие истории в этот момент. Насчет общей, то есть вашей версии, общая, это уже такое, более конспирологическая теория, но ничего исключать невозможно.
Ну, в сегодняшнем мире вообще ничего исключать невозможно, правда? Мир, он изменился очень сильно за последние годы. Я просто думаю, какие вот, давайте предположим, что мы все романтики, и мы верим в чистые помыслы клубов, что они хотят сделать социальные сети лучше. Давайте встанем на место социальных сетей просто, вот на место Инстаграма, без разницы. На место Инстаграма. Там, значит, под каким-нибудь постом, я не знаю, Азила или кого, там, Вернера, допустим, да, я не знаю, но я подозреваю, что Вернера там поносят без счета просто, без конца за его игру. И я верю в то, что там его поносят и расово, и как угодно. Ну, то есть, как можно и как нельзя. Я во все это верю. Какая опция есть у социальной сети? Мне не очень понятно. Просто смотрите, все это происходит каким-то образом в какие-то конкретные моменты, когда там закончился матч, где он не забил 3 гола, или он написал там что-то, или еще что-то. В этот момент туда обрушивается бесчетное число этих комментаторов, из которых 70% хотят его понести. Как с этим может бороться социальная сеть? Вот вы представляете себе технологию борьбы?
Нет, ну социальная сеть с этим легко может бороться.
Как? Скажите, по словам, по ключам?
Ну, конечно, да. То есть эти все базы уже давно заполнены, как бы если мы берем, да, Инстаграм и берем конкретно Фейсбук, который занимается его разработкой, то да, у них эта база уже есть, она работает, более того, она работает для, так сказать, фильтрации контента по умолчанию. То есть, когда человек что-то ищет просто так, то все, все упоминания, которые учитывают оскорбления, они отправляются вниз рейтинга. То есть, человек должен реально хотеть это найти, чтобы...
Чтобы найти, да.
Чтобы найти, да. И опция одна, то есть, как бы, каждый аккаунт может на себя включить эту фильтрацию, и даже если это там нарушает какие-то правила свободы слова, то нужно, значит, на аккаунте там писать условно жирными, что аккаунт включил фильтрацию и не хочет и может не опубликовать ваши комментарии. Ну, так и так. То есть это отбавит от аккаунта популярности, ну, значит, отбавит. Это как-то то логичная есть, реакция, да, на какие-то.
Я понял. То есть способ борьбы есть. Я на самом деле этого не знал просто. Способ борьбы есть. Почему его клубы не пользуют тогда? Я не понимаю, зачем весь этот виск?
Ну, клубы его не пользуют, потому что это, наверное, надо договариваться с самими соцсетями на этот счет. Я думаю, что, как я вам сказал, что это скорее клубы работают в продвижении себя и своего имиджа, но их, то есть, что им не безразлично, но у них нет этой цели как таковой конечной.
Чего-то. То есть они бороться ни с чем не будут, они поорут и бросят. Все это компанейщина, правильно?
Ну, да, скорее всего.
Смотрите, я просто думаю, что война с соцсетями – это война с так называемыми фолловерами. А число фолловеров является сегодня активом клуба просто, потому что Манчестер Юнайтед еще там 5 или 6 лет назад, или 7, когда они выходили на биржу, они нанимали специально контору, которая им подсчитывала их якобы число фолловеров и досчиталась до цифры, я помню, 600 с лишним миллионов, что абсолютнейшая чушь. Но вопрос, кого считать фолловером, да? То есть, если человека спросили на улице, знаешь ли ты, что такое Манчестер Юнайтед, он сказал, да, то тебя можно сразу записать фолловеры. Я не знаю, как это было, просто предполагаю, что такое фолловер, трактовалось очень широко. Но сам факт того, что в проспекте эмиссии публикуются числа фолловеров по миру в интернете, означает то, что клуб просто из-за этого имеет лучшую капитализацию. Вот и все. И поэтому, например, Манчестер Юнайтед Погба хочет оставить и долго оставить, потому что у него одного там чуть не, я не помню, 25 миллионов там фолловеров и так далее. И если он идет из клуба, то они все от него отвалятся. Поэтому клубы хотят, чтобы у них было как можно больше фолловеров. Тут это очевидная вещь совершенно. Зачем они воюют с ними, я не понимаю.
Война, понимаете, война в разрезе «мы не печатаем что-то неделю», она же наоборот, она же наоборот никак не отталкивает основную массу, потому что масса такая, да, вот я вижу оскорбление, это значит, хорошо, что мы боремся. И поэтому, чего нам отписываться, если борется с плохим? Я-то неплохой, я ж хороший. Я хороший, но есть плохие, да. И более того, я практически уверен, что те, кого там пишут оскорбления, их меньшинство, потому что всем остальным нет до этого дела, чтобы идти где-то там писать, что никто все равно не прочитает, все равно это все в общей массе там уйдет. И, ну, поэтому как бы это активность, которая активность, но она, как вы правильно подмечаете, она не должна повлиять как-то коренным образом на сам актив в виде количества.
Ну, то есть все это компанейщина, и она скоро закончится. Они уже собираются чуть не в следующем туре, не тот, который мы сейчас будем превью делать, а в следующем, в 33-м туре уже все клубы АПЛ собираются там выступить. Ну, я понял, в общем, все.
Да. Не, ну это же как в школе, вот из-за того, что Вася плохо себя ведет, мы все, значит, теперь будем писать контрольную работу. Ну, вот это примерно туда же.
Да. Ну, давайте к футболу. Первый матч тура состоится в пятницу, друзья мои. Соответственно, все дедлайны, фэнтези и так далее. Катализатор наш. Все в пятницу. 22 часа по Москве. В 20 часов по Англии. В 21 час по среднеевропейскому времени. Состоится матч Эвертон-Тоттенхэм. Только что мы посмотрели матч Брайтон-Эвертон. в котором, в общем, Эвертон выглядел очень бледно. Но я другого и не ждал. То есть и букмекеры ждали, что Брайтон будет иметь преимущество, будет иметь моменты. И все. А я дальше дописал бы, что и все их разбазарят, и в конце проиграет. Вот такой был посыл такой на эту игру. Брайтон все разбазарил, но не проиграл, потому что и Обе не попал. А попади Обе на 91-й минуте, и Брайтон и проиграл бы эту игру. Однако это вот плохая реализация, очень плохая, катастрофическая реализация Брайтона. Не говорить о том, что Эвертон был неплох. Эвертон был очень плох. И букмекеры сейчас нам сообщают, что Тоттенхэм явный фаворит по 2.25. Согласны ли вы с этим?
Нет, ну я вот с этим не очень согласен. Потому что мне кажется, что Эвертон в его нынешнем состоянии... Я, кстати, так и не понял, что случилось с Калверт-Льюином, почему он резко пропал. Но, тем не менее, Эвертон в его нынешнем состоянии, он будет играть, как мне кажется, от соперника. И он поставит первую задачу просто заблокировать все ходы Тоттенхэма, которых не так и много. И чисто по опыту Эвертон с этим прекрасно может справиться. То есть это задача, которую они неоднократно решали, в том числе и в первом туре этого сезона, когда они играли против Тоттенхэма в гостях. Вот. Не уверен насчет того, что у них будут там какое-то большое количество своих выпадов. Но я думаю, что это будет игра в конфигурации как-то два по центру, которые, в общем, делают вид, что еще борются, но в реальности диагноз их, в общем, уже известен. И это будут, так сказать, потуги с обоих сторон, которые, скорее всего, будут с обоих сторон заблокированы, и это закончится какой-нибудь ничьей, которая никого, по сути-то, и не устроит, только ухудшит.
Ну, в общем, я согласен, да, с таким посылом, что Эвертон не будет там лезть на рожон, будет пытаться все забетонировать. Насколько ему удастся, это вопрос, потому что тот же матч с Брайтоном показал, что даже против Брайтона у Эвертона там есть дыры, которые легко находят достаточно, и классные игроки типа Сона и Кейна, наверное, имеют шансы Эвертону забить, а уж пропустив, Эвертону вообще будет очень тяжко, потому что нормальной атаки нет. И Хамес там делает один пас нормальный за матч, этого мало сейчас, в конце года. И я в целом, я, наверное, соглашусь, что у Эвертона шансов побольше, чем у Тоттенхэма побольше, чем у Эвертона, но состояние общее Тоттенхэма, оно не дает возможности думать, что вообще команда на что-то способна по-серьезному, потому что матч Манчестер Юнайтед, проигранный, и из выигрышной позиции во всех смыслах, и морально конец первого тайма был выигрышен для Тоттенхэма, потому что отменили, не дали пенальти в его ворота, отменили гол в его ворота, и тут же Тоттенхэм забил, и все это в раздевалку, и казалось бы. И тем не менее Тоттенхэм не смог даже ничью удержать. Поэтому, мне кажется, они ментально не очень себя чувствуют. Эвертон, я полагаю, ни на что не претендует в целом по чемпионату внутренне. То есть считается, что они тут летом проведут перестройку и вот со следующего сезона начнут претендовать всерьез на Европу. Я не думаю, что тут прямо мотивация так сыграет, потому что Тоттенхэм все-таки имеет эти очевиднейшие свои слабости. И, наверное, я да, поддержу, что я бы тоже Тоттенхэм поставил фаворитом. Ну, может, не 2.25, но фаворитом все равно поставил.
Ну, понимаете, Эвертон все-таки вот команда такая несколько странная в плане того, что они прекрасно могут провести игру полным аутсайдером, несколько раз огрызнуться, как они уже играли в этом году с Манчестером, и зацепить очки. Хотя быть по сумме всей игры однозначно худшей командой. И я абсолютно не исключаю, что у кого-то, причем даже у кого-то, кто там не в списке основных претендентов, типа Калверт-Льюина, у них может быть вдруг озарение, угу. И какая-нибудь там очень острая контратака с каким-нибудь гениальным действием приведет.
Ну да, Тоттенхэм это хорошая команда для озарений. С этим я согласен, да. Но, тем не менее, вот предлагается такая сложная линия. Тут, конечно, никаких валуев нет. Арсенал принимает Фулхэм. Я напомню, если мало ли кто забыл, что в этом, вот на этих выходных состоятся два полуфинала Кубка Англии. Поэтому матчи этих команд, они частично перенесены. Первый полуфинал состоится в субботу. Называется он «Челси-Манчестер-Сити». И все знают, что это победитель Кубка будет. А второй полуфинал воскресенья называется «Лестер-Саутгемптон». Поэтому матч Челси-Брайтон перенесен, Астон Вилла-Манчестер-Сити перенесен. Дальше. Вот, то есть он состоится не на выходных. Астон Вилла-Манчестер 21-го. Челси-Брайтон состоится 20-го. А Лестер-Вест-Бромвич вообще 22-го. Тоттенхэм-Саутгемптон состоится 21-го. То есть у нас такой длинный тур, который начнется 16-го и закончится, я бы даже сказал, что он вообще не закончится, потому что 22-го играют Лестер-Вест-Бромвич, а 23-го уже Арсенал-Эвертон, 33-й тур. Так что мы еще подумаем, как мы будем выпускать превью, и будет ли это превью или просто обзор отдельных матчей. Но мы, естественно, проинформируем заранее. Так вот, Арсенал примет Фулхэм 18 числа. Почему я обратил внимание на этот матч, хотя по вывеске, конечно, он слабый. Но мы знаем с вами, что Фулхэм никогда в своей истории на поле Арсенала не выигрывал. То есть просто имеет ноль побед на поле Арсенала на любом стадионе. Казалось бы, Фулхэм сейчас не очень, да, так, последние игры проиграл Астон Вилле с 1-0, упустил ничью с Уорхэмптоном на последней минуте. 6 очков отрыва от людей, которые вроде как готовы были свалиться, как Ньюкасл, но не свалились. Я думаю, что у Фулхэма это последняя надежда, матч с Арсеналом, где ему он не может проиграть просто эту игру. Ну, не может. И букмекеры, надо сказать, своим коэффициентом 1.80 дают понять, что они верят в то, что будет борьба. Ну, с явным преимуществом хозяев, но тем не менее. Согласны ли вы? Не думаете ли вы, что Фулхэм вообще исторически ему не нравится выезд к Арсеналу? И плюс он, может быть, уже морально сдался, нет?
Нет, я не думаю, что они морально сдались. Им все-таки 6 очков всего лишь. Это все-таки 2 победы из 6. Это не такая безнадежная ситуация. То есть даже если там в ближайших 4 турах взять 6 очков, то там уже можно на оставшиеся 2 тоже как-то зацепиться. Тем более, что, насколько я помню, в 38-м туре Фулхэм играет с Ньюкаслом. То есть им надо просто быть даже иметь на 3 меньше. Да. Поэтому тут я как раз со стороны Фулхэма, я не думаю, что они еще, все еще сдадутся. А со стороны Арсенала, во-первых, интересно, что игра в субботу днем, при том, что в четверг вечером играет Арсенал в Лиге Европы. Я думал, такое же разносят.
Не-не-не, она в воскресенье днем.
А, воскресенье, извините.
Тогда, да, она перенесена на воскресенье, да.
Ага, тогда да. Но Арсенал, смотрите, я думаю, что после Лиги Европы есть 2 сценария. Первый, Арсенал вылетает, и тогда, я думаю, да, из Лиги Европы, и тогда, я думаю, им уже вообще будет Фулхэм по барабану. То есть мне кажется, что это такая единственная ниточка, которая еще держит команду в каком-то состоянии и игроков на плаву. Мне кажется, что после вылета они вообще перестанут играть. А после прохода опять же, все равно кажется, что эмоциональное состояние таково, что если вы там преодолели этап тяжело, окей, хорошо, есть ситуация легкого прохода, но, допустим, при случае, если они там Прагу пройдут на зубах...
А вы допускаете там 4-0, может быть, да, в Праге?
Нет, вот я не допускаю этого, поэтому мне кажется, что есть 2 варианта, что сам не проходит, или проходит на зубах. Если проходит на зубах, значит, тут выкладывается, игроки выкладываются ментально в четверг, и в субботу они не будут сражаться. В воскресенье они не будут сражаться. И поэтому мне кажется, что у Фулхэма как раз вот все шансы затянуть в свою такую оборонительную, не сильно моментную игру, в которой они, ну, не обязательно, что выиграют, но вполне ничейку зацепить могут, с моей точки зрения.
Я напомню, что мы записываемся, мы не знаем, естественно, результатов матча Лиги Европы, потому что записываемся в среду. Лига чемпионов мы тоже обсуждать сегодня не будем, потому что завтра у нас в четверг уйдет программа отдельная, специальная, про Лигу чемпионов. Арсенал с Прагой играет в четверг. Арсенал по-прежнему фаворит на матч в Прагу. Арсенал фаворит на проход, понятно, но на сам матч Арсенал там явный фаворит у букмекеров по 2. Я скажу, что мне совершенно непонятно все это. Ну, абсолютно. Вот этот букмекерский оптимизм по поводу Арсенала мне совершенно не ясен. Первую игру Арсенал сыграл плохо по смыслу, а не по счету даже. То есть это была плохая игра сама по себе. Был плохой результат в итоге получен. И с чего вдруг Арсенал должен полететь в Праге, я себе вообще не представляю. Тем более, что ответные матчи, и первые матчи, и все матчи плей-офф Лиги Европы Арсенал провел плохо. И обе игры с Бенфикой, и обе игры с Олимпиакосом, даже выигранную, все равно Арсенал играл плохо. Ни одной хорошей игры в Лиге Европы из 5 в плей-оффе не было. С чего вдруг будет хорошая игра, которая даст возможность там легко пройти Славию, я пока не понимаю. Мне надо это увидеть. С того, что Артета заявил, что будет, что он не представляет себе, что Арсенал не будет играть в Еврокубках, не изменилось вообще ничего. Мало ли чего себе Артета не представляет в этой жизни. Жизнь ему все так объяснит, что ты что... До этих заявлений не дорос просто до громких. Я не представляю себе, как. Да вот очень просто, вот так. Так что я не знаю, как вы, я не верю в то, что Арсенал легко пройдет. И вообще, я думаю, что у Славии шансов больше, чем Арсенала на проход.
Наверное, учитывая, что они в этом сезоне дома еще не проигрывали ни разу. То, в общем, некоторая уверенность у них внутренняя должна быть.
И я смотрел, как они играли с Лестером в плей-офф. 0-0 дома они сыграли, а они там Лестер катали в одну калитку. То есть у Лестер чудом соскочил там просто. Поэтому как дома атаковать и забивать, я не знаю. Тем более у них выгодный счет. Не знаю, не вижу я у Арсенала зримых шансов. Таких, которые видят букмекеры. 19 числа, в понедельник, состоится матч Лидса и Ливерпуля. Эта игра по вывеске, конечно, она центральная матч тура. Плюс ко всему, мы знаем, что Лидс только что выиграл у Сити в гостях. Думаете ли вы, что Лидс на подъеме, что он способен выиграть у Ливерпуля? Ну, или хотя бы способен ему кровь попить из него? Ждать ли нам какой-то борьбы от этого матча?
Я думаю, что Лидс не на подъеме, но Лидс способен выиграть у Ливерпуля. И уж точно способен попить крови. То есть я бы сказал, что если смотреть Ливерпуль до перерыва на сборных, то Лидс я бы вообще поставил фаворитом. Потому что в гораздо более трудной игре с Манчестер Сити они все равно они выглядели вполне неплохо сзади, что для них, в общем, достаточно такое новое ощущение. И они все равно, хоть и имели, хоть и голы, конечно, там были такие необязательные, ими забитые, но тем не менее, все равно от самой на данный момент мощной атаки в лиге, они эта атака не доставила им там огромное количество проблем. И вспоминая, что даже в первых турах они все равно сыграли, в первом туре, собственно, они все равно сыграли с Ливерпулем 4-3, и имели моменты, когда и была да. И основа вся, и основа защиты и так далее.
То и сейчас, Ливерпуль был лучше, чем сегодня.
И Ливерпуль был лучше, то я скажу, что сейчас у них должно быть больше шансов, и я вообще бы смотрел бы в сторону да, ставки, там Лидс не проиграет. Единственное, что меня что вводит в сомнение, вот эти мои рассуждения, это то, что Ливерпуль, как мне кажется, матчем с Реалом он нюхнул того наркотика под названием Лига Чемпионов. И ему внутренне, мне кажется, часть игроков снова хочется туда попасть. И вот это то, что им дало, допустим, мотивацию дожать Астон Виллу. То есть у Ливерпуля, мне кажется, вот это понимание того, что вот мы сейчас сыграли с Реалом, который был очень тяжело, который нас обыграл, и нам хочется вернуться назад и снова сыграть с соперником такого уровня, оно им дало некоторый толчок заряда, которого у них уже не было там на протяжении нескольких месяцев. И вот это вот, мне кажется, единственный фактор, который на стороне Ливерпуля, чтобы рассуждать о их победе.
Значит, я тоже думаю, что здесь есть валуй, потому что букмекеры дают на Ливерпуль коэффициент 1.70, что меньше, чем на победу Арсенала над Фулхэмом. На мой взгляд, это нонсенс абсолютный. При этом, еще раз скажу, мы записываемся до ответного матча Ливерпуль-Реал, мы не знаем, как он закончился. И какой-нибудь такой, ну, безвольный вылет, во что я верю, от Реала. Ну, то есть, без всякого намека на интригу во втором матче, я не думаю, что он вообще Ливерпулю добавит каких-то внутренних мотиваций, внутренних сил. Мне кажется, наоборот, это будет удар по ним. Безвольный вылет, подчеркиваю, если будет борьба там, то да, у них останется хорошее ощущение. Но я не вижу просто шансов у Ливерпуля там с Реалом каким-то образом играть на сегодняшний день. Возможно, все сегодня вечером перевернется, и я буду признавать свою неправоту. Возможно, пока не вижу у Ливерпуля вообще шансов пройти Реал и даже навязать ему по-серьезному борьбу за выход во второй игре. Поэтому, да, я тоже бы смотрел в сторону Лица, и мы, у нас открыт телеграм-канал, который называется «Валуй от Матч Дэйбис», и мы там даем свои предложения, мы туда в день игры дадим предложение, я думаю, что там точно какой-то валуй сидит. Надо внимательно посмотреть.
Ну, по крайней мере, извините, что перебью, по крайней мере, меня убедила игра Лица с Сити, что они, поведя в счете, они могут не развалиться. Они могут
более
спокойно...
того, в десятером не развалиться.
Да, и они могут спокойно довести игру до победы.
Да, да, даже, ну, ничья была, даже выиграть могут. Нет, Лиц молодцом, молодцом. Очень хорошая Сити. Игра Сити потерял с ними 5 очков из 6. На всякий случай с Лицом. Челси-Брайтон. Челси вчера проиграл матч Лиги Чемпионов, но на последней минуте вышел в полуфинал. Я не думаю, что они страдают по поводу того, что они проиграли эту игру. Брайтон был бодр, как обычно, мы уже сказали в предыдущем матче. Но веры в то, что Брайтон что-то сможет против Челси, у меня вообще никакой нет. Потому что Челси при Тухеле это такой удав, которого не очень-то сдвинешь с места, не очень-то подвигаешь в разные стороны. А если ты близко к нему подберешься и начнешь его там пинать, то он может тебя просто обкрутить и лишить движения вообще. И что будет Брайтон делать там, если Челси станет спокойно играть, ну, просто без явного выраженного атакующего акцента, я вообще себе не представляю, что они там смогут. То есть, мне кажется, что для Брайтона сегодняшний Челси – это очень плохой соперник. Нет?
Да, вот и соглашусь. Несмотря на то, что в матче против Эвертона они были лучшей командой,
да,
они были лучшей по футбольным характеристикам. Лучше движение, лучше прессинг. Они чувствовали моменты, когда надо кого прижать. Они чувствовали моменты, когда надо быстро, молниеносно провести атаку там, в два паса. То есть у них есть вот это именно футбольное командное образование. Но я абсолютно согласен, что Челси – это не та команда, против которой это можно применить. Потому что Челси заберет мяч, Челси его будет держать. И то, на что остается надеяться Брайтону, это какой-то, ну, какая-то такая контратака, которую они поведут. Причем там эта контратака должна быть, ну, там, в первые 25-30 минут матча. Иначе я, в общем, абсолютно подписываюсь под вашим сценарием.
Ну, да, гол Брайтона может изменить картинку, конечно, но нельзя не отметить, что все эти разговоры об уходе Лэмпарда, что вот, я ни одной секунды не сомневаюсь, что при Лэмпарде Челси не боролся бы за топ-4 уже, и ни в какой полуфинал Лиги Чемпионов Челси бы не попал. Сейчас у Челси вернулось его лицо, к которому я на самом деле привык, потому что для меня наиболее привычное лицо Челси – это Челси Мауриньо нулевых годов. Когда он был чемпионом, мало пропускал, 1-0 у него была такая классика. То есть вот Челси, он становится этой командой. Обратно возвращается. То есть они строго играют в обороне, более-менее. Вы посмотрите, те же игроки абсолютно. Ведь ни одного человека нового нет, да, в обороне, который какую-то разницу бы сделал. Нету. А команда мало пропускает. Гораздо меньше, чем при Лэмпорде. Забивает, может быть, она не очень много, однако результаты она добивается. Она идет в явных претендентах на топ-4. Она попала в полуфинал Лиги Чемпионов, что для любого клуба, абсолютно для любого клуба, полуфинал Лиги Чемпионов означает успешный сезон. Нет клуба в мире такого, который бы, попав в финал Лиги Чемпионов, мог бы в полуфинал мог бы сказать, что у него сезон был неудачный. Потому что полуфинал Лиги Чемпионов — это ты попал в четверку лучших команд мира. Чем это плохо, непонятно. Как можно при этом объявить сезон неудачным? Так что сезон у Челси уже хороший. И я, честно говоря, по их игре не сомневаюсь, что они попадут в топ-4. Я все равно в Вест Хэм не верю. Мы сейчас поговорим, конечно, об этом. И игра с Брайтоном для них — это такая развлекуха. Конечно, они попали под Вест Бром, тут выйдя на распальце. Но я не верю в то, что они второй раз наступят на те же грабли. Не верю. Мне кажется, что... Ну, нет у Брайтона шансов. Ну, да, быстрый гол, какой-то полет, да, то есть что-то может такое быть. Но в целом, да, я думаю, их перекусят. И вообще, да. Челси в обойме. Челси же в обойме сейчас. Все, он в обойме и в чемпионате, и в Европе.
Вот да, вам я тоже, считаю, что третье место тоже в четверке уже забронировано.
Да, сейчас мы обсудим. Я к тому, что смена Лэмпарда принесла явственные, зримые плоды. Уже сезон не закончился, а плоды уже есть. Так что весь этот вой, что как так, легенду клуба убирать, да вот так. И самое главное, что пришел тренер, по которому с первой же игры было видно, во что этот тренер будет играть. Согласны?
Да.
То есть не нужно ждать месяц, два, полгода, 15 месяцев, чтобы понять, какой футбол тренер будет ставить. Этого ничего не нужно. Пришел тренер, понятно, какой хороший тренер, профессионал, понятно, какую игру он ставит, все.
Что интересно, что этот же тренер и его Боруссия — это вообще самая развеселая команда, которую когда-либо видел. То есть она была гораздо веселее, чем Боруссия Клоппа, которая... Да. То, что у Клоппа все равно есть прагматизм, и Клопп понимает, когда там нужно приглушить мотор, но ради результата, то Боруссия Тухеля никогда не приглушала мотор. В любом матче имела 5 моментов, как минимум. В любом матче имела 3 момента или 4 момента у своих ворот. И дальше все уже там упиралось в реализацию. И сейчас это, конечно, абсолютно другая команда в исполнении Тухеля, чем в виде Челси. И вот интересно, насколько тренер полностью изменил свой стиль. И, в общем, не сказать, да что...
Просто тренер способен поставить команде разные стили. Вот и все. То есть для Челси он считает, что вот этот стиль... Он подходит больше всего сейчас, в данной ситуации, при тех игроках, которые есть, при той клубной идеологии, которая есть в целом, при тех болельщиках, которые помнят, в каком стиле Челси выигрывал Лигу чемпионов, чемпионаты. Я думаю, что все это было учтено им, что он готовился к этому и знал, что вот он придет в Челси, будет ставить вот это, а не делать Боруссию Дортмунд. Манчестер Юнайтед примет Бернли. Нам букмекеры сообщают, что интрига отсутствует как класс в этом матче. Что Манчестер — это 1.35. Манчестера проходной матч завтра в Лиге Европы, потому что они привезли из гостей 2-0. Я не представляю себе интригу. Вы представляете себе интригу? Нет, с Гранадой?
Нет.
Мне кажется, нет. То есть у них один проходной матч, и следующий матч с Бёрнли у них тоже проходной. Я не знаю, Филипп, как вы, я абсолютно уверен, что Манчестер в Лигу чемпионов следующего года уже попал.
Да.
Поэтому для них реально проходные два матча. Почему проходной матч они должны выиграть там с коэффициентом 1.35, мне не очень понятно. Ведь это место для экспериментов. Выпустить там молодых каких-то, дать поиграть. То есть нет же задачи там кровь из носу убиться, взять эти 3 очка, потому что кто-то висит на хвосте. На хвосте никого нет. И мне, честно, я просто не очень понимаю. Я знаю, что класс игроков Манчестер Юнайтед выше, чем Бернли. И, конечно, Манчестер Юнайтед фаворит. И даже в любом составе Манчестер Юнайтед фаворит. Почему это 1.37, мне непонятно. Я не к тому, что надо там пытаться ставить на Бернли что-то. Но сам подход мне не очень понятен. Не понимаю.
Соглашусь с той точки зрения, что если Манчестер выставит дубль, то да, это, наверное, ну или так, полудубль, то да, это, наверное, не такой коэффициент. Если Манчестер Юнайтед выставит что-то близкое к основе, и как-то мне кажется, что я не очень могу много вспомнить случаев, когда Сульшер выставлял такой экспериментальный состав. И мне почему-то все равно кажется, что Манчестер выставит что-то близкое к основе. В этом раскладе, мне кажется, у Бернли нет шансов зацепиться за очко.
Но Бернли-то очки нужны как раз. Бернли-то выйдет брать очки и там пытаться. Бернли свои очки отдал Ньюкаслу в предыдущем туре.
Ну вот это и фактор. Потому что если Бернли отдает свои очки Ньюкаслу, то Манчестеру, который все-таки Манчестер в нынешнем сезоне приобрел вот эту вот способность додавливать оппонента, который зачастую играет и не хуже. И вот этой способности, собственно, не было уже там 7 лет с ухода Фергюсона, и сейчас она снова появилась. То есть, если раньше, в предыдущих сезонах, было понимание, что, допустим, оппонент вышел настроенный, и он там с самого первой минуты показывает зубы, и это, скорее всего, значит, что оппонент раздобудет очки, то сейчас нет. Сейчас оппонент может повести спокойно 1-0, а может быть и 2-0, а Манчестер возьмет, сцепит зубы,
все равно, да,
навалится всей своей мощью, и присутствует внутренняя уверенность того, что они теперь добьют тех, против кого они играют. Я не знаю, чья конкретно это заслуга, но это чья-то заслуга. То есть Сульшер или это, или кого-то, с кем он работает, но это их заслуга, потому что такое, это титанический труд вернуть команду из состояния «мы можем проиграть любому» до состояния «мы знаем, что мы можем додавить практически любого». Окей, пусть даже это не там конкурент по топ-4, но это даже остальные там 15 команд, это все равно неплохо. Или там даже 13, но неважно. Те, кто не традиционные борцы за верх.
Да, я согласен с вами, что там есть изменения на уровне ДНК в Манчестере. И это должно очень тревожить все остальные команды. Я, тем не менее, не считаю возможным продлевать тренера до конца сезона, что уже фактически объявлено. Все уже там плохие, хорошие источники подтвердили, что у Сульшера будет новый двухлетний контракт стоимостью 9 миллионов. Но есть, да, есть изменения, тревожащие всех соперников Манчестер Юнайтед. Тут не поспоришь. Ньюкасл, которому отдал очки Бернли и пытался лишить нас интриги вообще в играх за вылет, примет Вест Хэм. Филипп, ну два слова. Ну, вы верите в Вест Хэм?
В каком разрезе?
В разрезе топ-4, естественно.
Нет, нет. Я думаю, что
Вест Хэм не вылетит, это понятно.
В то, что Вест Хэм попадет в топ-4, я не верю. Я думаю, что... Потому что я думаю, что все, что сейчас проходит с Вест Хэмом, происходит по одной простейшей причине, что они внутри себя, они даже и не рассчитывают на топ-4. То есть они наслаждаются моментом. У них катит, у них идет, они наслаждаются этим. Но я думаю, что у них разговор на топ-4 до там, нынешнего момента, он был на уровне шутки. Как только у них действительно в осознании, и я думаю, что и Мойса в том числе, начнутся мысли, что вот давайте сегодня выйдем, покажем там себя, потому что у нас вот на носу возможность по Лигу чемпионов, в этот момент они повалятся. То есть я думаю, что их ключевое отличие от Лестера в том, что Лестер считает
готов,
себя
да, и готов.
Да, а Вестхэм не считает, они просто наслаждаются.
Так, значит, теперь я вам предлагаю посчитать потенциальные очки Вестхэма до конца сезона. Мы в этом туре будем видеть матч Ньюкасл-Вестхэм. Букмекеры дают линию Вестхэм по 2, и я склонен с ними согласиться. Какой бы ни был заряженный Ньюкасл, что бы ни было, Вестхэм сегодня по игре на голову выше. Итак, ну, предположим, 3 очка сегодня. В следующем туре Вестхэм играет дома с Челси. Пускай он дома проиграет Челси. Я согласен. 0 очков, да? Ну, мало ли. Следующая игра. Бёрнли на выезде. Давайте 6 очков уже будет у Вестхэма. Следующая игра у него с Эвертоном дома. Окей, пускай будет ничья. 7 очков. Это я консервативный вариант. Следующая игра на выезде с Брайтоном. Ну, пускай тоже будет ничья. Это 8 очков, хотя я совершенно не уверен, что Вестхэм там не будет фаворитом. Дальше игра с Вестбромвичем. Это 11 очков. И последняя игра дома с Саутгемптоном, который готов проиграть кому угодно. Это 14 очков теоретических, реальных. 14 очков – это 69 очков. 69 очков не каждый год, конечно, попадают в Лигу чемпионов. Бывают случаи, что там и 74 не хватает. Но в этом году очень много команд натеряло, очень много очков. И я думаю, что 69 очков – это пропуск. Сегодня, в этом сезоне. 69 очков можно будет попасть. У Вестхэма вообще все основания для того, чтобы набрать 69 очков, есть. Я согласен, что возможно, когда в их голове устаканится мысль, что они тут еще чуть-чуть и попадут в топ-4, возможно, наступит провал, обвал.
В этот момент, вот именно в этот момент, да, пройдет проигрыш Брайтона, Вестброму и ничья Саутгемптона.
Ну да, да. Да, возможно такой сценарий, но пока что Вестхэм в последних 3 матчах Арсенал, Вулверхэмптон, Лестер, которые выглядят посложнее все-таки матчи, суммарно которые мы вниз посмотрели, да? Вестхэм забил 9 мячей, выиграл 2, один сыграл ничью, в каждом из матчей вел 3-0. Я совершенно не буду удивлен, если в этом матче с Ньюкаслом Вестхэм тоже забьет 3 мяча, тоже будет вести 3-0. То есть для меня не будет это открытием прямо никаким. И, конечно, по игре они лучше, но вот мы допустили, что Вестхэм Челси проиграет там в 33-м туре. А я скажу, что на самом деле, ну так, по большому счету, я думаю, что они и Челси не должны проигрывать. Ну, так вот, по игре. И я уверен, что они Челси забьют.
Я думаю, что они Челси проиграют, потому что Челси – это их прямой конкурент, а значит, у них пойдут эти мысли в голове, что мы сейчас играем с конкурентом за 4.
Ну, да, психология, она не на стороне Вестхэма, это понятно. Но в целом, мне кажется, что не стоит уже сегодня недооценивать всю эту историю. Тем более, что вот матч с Ньюкаслом для них важный, потому что они обязаны брать тут 3 очка, и если они их берут, то там может быть все. Вулверхэмптон в субботу уже, в субботу, я напомню, 2 матча только чемпионата Ньюкасл, Вестхэм, Вулверхэмптон, Шеффилд. Вулверхэмптон фаворит по 1.70, ну да, наверное, мы согласимся с этим. Шеффилд поупирается и проиграет, да?
Да, да.
А вот чем закончится полуфинал Кубка Челси-Ман-Сити, по-вашему?
Вот это, конечно, интересное противостояние, потому что, по-хорошему, мы даже не видели Челси в похожей конфигурации. Потому что Челси – это удушающий удав, как мы уже определились, а с Манчестер-Сити такое дело не пройдет. Манчестер-Сити заберет мяч, будет сам его держать, и удав уже не сможет заниматься своими обычными, привычной рутиной. Поэтому я, если честно, то есть я вижу в этом матче абсолютно любое развитие событий, начиная от крупного поражения Челси, там, с каким-нибудь счетом 3-0, и заканчивая там, их победой, тоже там вплоть до там, 3-1, например.
в понятном сценарии, да, учитывая, что Сити проиграл еще и этому Лицу. И Сити сегодня играет в Дортмунде. А в Дортмунде сегодня ночью был фейерверк промышленный. Дортмундские ультра сходили под отелем Radisson Blu с пиротехникой и взрывали ее каждые полтора часа. Вот, Сити написал бумагу в полицию, но таблоиды написали, что вряд ли будут какие-то дополнительные полицейские действия. Вот, и то есть им там приготовили теплую в кавычках встречу. И я не исключаю, что Сити сегодня с Лигой Чемпионов закончит. А если Сити вылетит от Дортмунда, то для них это будет тяжелейший просто ментальный удар. И мне кажется, что тогда они теплыми приедут в руки к Челси.
Ну, смотрите, я тут с вами соглашусь. Вопрос такой. Смогут ли... Я верю в то, что Тухель, допустим, он может спокойно разработать план противодействия конкретно Манчестер Сити. Но вопрос. Смогут ли игроки этот план выполнить? Или не могут игроки выполнить план, который они, условно, применяют в первый раз?
Ну, да, это вопрос. Я не знаю, у меня нет ответа.
Потому что в стандартном плане, мне кажется, если смотреть на текущий Сити, текущий Челси, кажется, что Сити заберет мяч и все равно будет фаворитом, потому что Челси не будет иметь того комфорта розыгрыша, который он имеет в стандартном матче. Вот. А если Челси намеренно отдаст мяч, то может быть, конечно, все что угодно.
Да, если у них будет специальный план на этот случай. А я верю в то, что Тухель способен сделать план. Не сомневаюсь в этом. То может быть все что угодно. Поэтому букмекерская котировочка, что в Сити такой же фаворит против Челси, как Лестер против Саутгемптона, 1.95. Это мощный перебор, на мой взгляд. Мощный перебор, тем более, что еще раз, мы не знаем, как Сити с Лигой Чемпионов справился. Я уверен, что проход или не проход окажет сильное влияние на Гвардиолу и на игроков.
Я думаю, да. Я думаю, что не проход может означать, что они просто сдадутся. Потому что да. Какой бы Гвардиола не был классный мотиватор, но история, которая повторяется там в четвертый раз, ее не может даже самый классный мотиватор выбить из головы.
Да, да, то есть это вынуть из головы невозможно, если ты в очередной раз, как бы так помягче сказать, вылетел от непонятного соперника, ну ладно, ты попал бы на, там, не знаю, на Баварию, ну хорошо, тут всем все понятно, но когда тебе попадается Мюнхен-Гладбах и Дортмунд в плей-офф, то, в общем, полуфинал это минимум, на что ты обязан считать, просто считать свою судьбу, это полуфинал. А мы уже сказали, что полуфинал для любой команды это удачный сезон. Но Сити еще и чемпион страны, то есть еще и квадрупл, да, светит. То есть мы разговариваем, может быть, с вами вообще в последнюю минуту, когда у Сити есть возможность для квадрупла. А возможно, она еще будет через неделю, потому что имеет шансы Сити вылететь сегодня из Лиги Чемпионов, а в субботу из Кубка. А может, он сюда и останется. То есть для Сити такая неделя важная, важная. Лицу проиграли, вот, готовясь к важной неделе. Не знаю, какой это будет для них знак. Ну, посмотрим. До игры осталось не так долго. Друзья мои, напоминаю, что мы открыли телеграм-канал, где вы сможете следить за теми новостями, которые мы сами отбираем. И те, которые мы сами читаем. То есть там нет банальных прямых этих новостей, которые все делают, мы отбираем какие-то специальные. На сегодня у нас все. Итоговый подкаст мы будем записывать в воскресенье. Там уже мы поговорим и про результаты Кубка. Лига Чемпионов выйдет завтра в районе 21 часа. Мы с Александром Судусом обсудим все то, что происходило в Лиге Чемпионов. На сегодня у нас все. Филипп, спасибо вам большое за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, оставайтесь с нами. И слушайте «Пульс Премьер-лиги» и «Лиги чемпионов» на «Матч Дэй Бис».